Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У нас сегодня в гостях Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МКИМО, член общественной палаты. Мы говорим о том, что сегодня происходит. Само собой, в такие дни невозможно не быть в повестке и не пытаться для себя как-то продумать, проговорить, осмыслить происходящее. Я бы вот о чем хотел спросить. На неделе, которая прошла после подписания указа о частичной мобилизации, возникли, как мне кажется, такие не очень сильно заметные, но тревожные сигналы того, что в обществе начинается такая дискуссия, кто как к этому относится. Кто-то приветствует и идет добровольцем или хочет, чтобы его призвали послужить. Кто-то молчит, кто-то ярко не хочет, и мы видели какие-то видео про то, что люди уезжают, новости про очереди на границе и так далее. И вот возникает какая-то попытка выяснить, а ты вот как себя в этой ситуации повел? Так, кто-то друг другу такие вопросы задает с некоторым осуждением. И что вы делали до 17-го года? Вот у вас в «Ночи» стороне были. Вы достаточно...
Где вы были до 17-го? Да, ваши кто родители?
Вы достаточно истово поддерживали спецоперацию, а другой спрашивает, вы достаточно истово обличали спецоперацию?
Сразу хочется вспомнить любимую цитату. Ваша жизненная кредо всегда.
Всегда, да-да-да. Я думаю, что большинству наших слушателей младше 30 или 25, это будет непонятно.
Я отсылаю тех, кто помнит, к 12 стульям или
20 стульям. Те, кто не помнит. Те, кто помнит, они, видимо, это и так вспомнили. Вы знаете, конечно, эта дискуссия есть. Конечно, ну, раз она есть, то что ж говорить, она есть уже. Да? Тут можно говорить долго, но не очень хочется. Мне на днях попалась запись в телеграм-канале Андрея Медведева, нашего журналиста, сейчас депутата Мосгордумы, по-моему, вот, который сказал как раз-таки об очередях вот, на границе тех, кто решил уехать, что он не обсуждает, не осуждает, я сейчас боюсь переврать, там такой довольно пространный был пост, он сказал, что я их не осуждаю, да, человек имеет право испугаться, вот, и там у него могут быть какие-то причины, конечно, при этом важно, что человек с этим страхом делает. Вот, и он говорил, вот пафос его записи был направлен не на обсуждение и осуждение тех, кто уехал. Он там однозначно сказал, что он их не осуждает. А про тех, кто остался. Кто остается, как тех, кого большинство, и кто принимает решение, независимо от того, там идет он добровольцем, или считает необходимым делать хорошо свое дело на своем месте, и как дальше как будет складываться, что, это, что так в обществе ну, приобретается мужество, и он вот рад этому, возможно, надеяться на мужественное будущее нашей страны. Вот эта позиция, которая мне вот, ну, где-то вот пересекается с моим ощущением, как вы спросили, да, и моим пониманием ситуации. Вот.
А дети спрашивают что-то? Мне интересно, насколько дети сами вот в школе, где-то там, в каких-то секциях, где они общаются, они обсуждают эту тему или, в принципе, не очень касается их сознания?
Нет, я думаю, что обсуждают, конечно. Они же сейчас все тоже в чатах сидят. И вот мне старшая дочка моя, 14-летняя, говорила, что у них какой-то там паренек что-то в чате такое написал, ну, довольно... Я так понял, агрессивно, такое, как бы правильно это сформулировать, ну, что-то, в общем, неблаговидное про специальную военную операцию. Ну, массовый ответ был довольно жестким ему, вот это мне Лиза рассказала.
Ну, вот у меня сын, он 9-летний, поэтому пока там больших каких-то геополитических вещей не понимает. Вот, но что вот меня поразило во всей этой ситуации последних дней, что вообще мальчишек, у них так очень легко тема патриотическая заходит. Вот это поднятие флага, которое сейчас есть в школах, пение гимна, оно, ну, так по-детски воспринимается как что-то нормальное, правильное, интересное. Там тема, не знаю, Великой Отечественной войны тоже уже, конечно, в таких тонах скорее литературно-мифологических воспринимается, но с таким, с известной долей детской такой романтики. Вот была война, вот мы победили. А как только возникла тема с тем, что папа реально может куда-то уйти, вот вопрос был задан, ну, не скажу, что с тревожностью, там ребенок ничего не драматизирует, но вдруг стало понятно, что как-то это серьезно, что что-то здесь такое в ребенке чуть-чуть ёкнуло. Вот когда заговорили там о мобилизации, там о перспективах папы. И это, мне кажется, очень ценно. Вот то, что такое осознание серьезности происходящего даже к маленькому ребенку приходит.
Ну, я вот, если возвращаться к теме патриотизма, вот то, что Костя сейчас сказал, что дети воспринимают это, естественно, и нормально. Я в развитии этого сказал, что проблема там, патриотического воспитания, так называемое, это же не проблема молодых, это проблема тех, кто им занимается. Да? Это проблема тех, кто организует это поднятие флага, пение гимна. Можно сделать это так, что, конечно, ребенку, то есть можно принести доску, которую невозможно писать. Вот тогда, конечно, ничего не будет
просто
работать.
Очень интересно почувствовать, как это происходит у детей, у студентов, у молодых людей, потому что они всю жизнь были уверены и прожили в атмосфере, что, что бы ни случалось, какие бы там неприятности ни были, но слово «война» в их личной персональной жизни отсутствовало как... Но на протяжении нескольких поколений так точно. Это сильно отличается от того общего настроя, что ли, в котором пришлось вырасти мне, потому что фраза, которая потом стала фразой из анекдота или там из какого-то шоу «Только б не было войны»,
да.
Эта фраза была реальная, она была бытовая, она была практически в каждой семье, и это был фон, плюс родители, которые так или иначе через это прошли. Нельзя сказать, чтобы было какое-то специальное патриотическое воспитание, но рассказы о том, как оно было... Я, когда говорят о мобилизации, вспоминаю рассказ отца, который в 41-м году летом, у него были каникулы, он учился в Москве, а на каникулы уехал в деревню к родителям. И как раз через их деревню шло московское ополчение, и там был у них привал и ночевка. Было лето, они зажгли костры, сидели там, читали стихи, пели песни, и 17-летний юноша настолько впечатлился, что на следующий день побежал в военкомат проситься добровольцем. Ему сказали: «Мальчик, иди, успеешь». И действительно, он в училище он уже не вернулся, он пошел на завод, а в 42-м году, когда ему исполнилось 18, его призвали, и на фронте он оказался, и свое ранение он получил. Но просто... Это было настолько вот витало в воздухе, что ли. Сейчас я не очень понимаю, как оно сейчас происходит.
Ну, если вот все-таки с личного уровня, который у меня нет, так сказать, наблюдений больших, и тем более какой-то социологии, перейти все-таки на уровень такой вот макро уровень, то здесь есть что сказать, и как оно сейчас происходит, оно происходит плохо в том смысле, что этого страха нет. Эта фраза действительно для поколений молодых, чем дальше вот, Великой Отечественной войны, тем сильнее, конечно, да, вот, она все больше там фраза из анекдота, если вообще известна, и этого страха нет, и это в действительности такая серьезная проблема для международных отношений, его нет, я имею в виду, вообще в мире. Последние там десятилетия, да, потому что, вот согласитесь, скажем, в советское время, точнее, в международных отношениях того времени, так называемая биполярная система международных отношений, ее стабильность, как мы теперь понимаем, вообще невероятная, да, была связана с реальным страхом от того, что есть две супердержавы, которые в случае ядерного конфликта уничтожат весь мир. Точнее, этот конфликт уничтожит весь мир. Это все прекрасно понимали. Да, мы все изучали, так сказать, Карибский кризис, с которым совершенно неправомерно сравнивают нынешнюю ситуацию, но по многим причинам неправомерно, но давайте не будем забывать, что два воевавших, так сказать, главы государства хорошо понимали, что это такое. Ну, они просто это, им не надо было это рассказывать. Они просто это знали.
Тем более воевал и тот, и другой.
Так я говорю, два воевавших, прошедших войну, они прекрасно понимали, да, как бы там ни нагнеталась ситуация, вот, и это важно, что это понимали во всем мире. Я почему про это говорю? Ну, потому что это немножко, конечно, другая тема, не та, которая была предложена, но я говорю, что тут нет наблюдений. Вот недавно я прочитал интервью Дмитрия Тренина, аналитика нашего, Федору Лукьянову, и он говорит о том, что просто это, что называется, информация к размышлению. Он говорит, что главным сдерживающим фактором международных отношений является страх. А в текущей ситуации Соединенные Штаты, которые во многом определяют ее, так сказать, этой ситуации, я имею в виду, состояние, отсутствует страх от того, что бы ни произошло, а им это ничем не грозит. Ну, максимум грозит, то есть грозит Украине, грозит там России, грозит Европе, в конце концов, а американцам не грозит. И Тренин говорит, что это, в общем, довольно тяжелая ситуация, с которой не очень понятно, в какую сторону выруливать, потому что пока вот этого страха не будет. Вот почему, кстати, опять с Карибским кризисом, да, нельзя сравнивать, потому что Карибский кризис, там четко было понятно, это угроза существования одной страны и другой страны. А сегодня действительно вот в пространстве обсуждаемого, даже этих ужасных разговоров там о применении тактического ядерного оружия, часто безответственных со стороны журналистов, да, на мой взгляд, просто недопустимых, обсуждается ведь территория европейская. И американцы понимают, что, в общем, ну и чего, там пусть. Вот. И это очень серьезно. Отсутствие этого страха, причем он же давно прошел, да, и я помню из детства своего, то есть, да, это еще, или там уже, еще, не знаю, 80-е годы, мы очень боялись ядерной войны. Очень сильно боялись. И кто-нибудь может вспомнить последние там 10, может, 20 лет какие-нибудь манифестации, да, они ведь были, не потому что их организовывали, потому что люди выходили и говорили, нет войне, там, в гонке вооружений и прочее. Это руководством, в основании этого лежал страх, очень большой страх перед тем, что можно самоуничтожиться. Вот, поэтому вот, в данном случае, да, эта тема такая заслуживающая внимания.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Я вот о чем подумал. Из тех пяти добродетелей, по которым вы в Парсуне с гостями разговариваете, которые связаны с молитвой оптинских старцев, вера, надежда, терпение, прощение, любовь. Какая в эти дни самая актуальна, как вам кажется?
Они все актуальны. Это, мне кажется, что в этом вопросе, как и в вопросе с моральной дилеммой, есть, ну, такая, некая такая вот, как бы научный интерес, когда нужно делать выбор. Я не думаю, что его надо делать. Потом я вот вслед за Юрием Павловичем Вяземским воспринимаю эти добродетели как лестницу все-таки, да, как некое восхождение, где одно без другого невозможно, да, и там все-таки шесть, да, в самой распространенной версии молитвы общинских старцев, научи меня молиться, верить, ну, то есть вот как некое восхождение, молитва, вера, надежда, терпение, прощение, любовь, хотя там можно, наверное, их по-разному ставить, но они взаимосвязаны все равно. Ну вот, можно, конечно, сказать, просто отвечая на вопрос, на, вот, наверное, терпение, потому что, ну, они все важны. Я, вы знаете, вот я рассказывал вот в марте, что когда началась специальная военная операция, и я вот пришел на первую лекцию, я думал, говорить мне что-то, не говорить, и я тогда ребятам вот сказал, и, собственно, мне кажется, что ничего в этом смысле не изменилось, и я поэтому и вот Франкла вспоминал, я сказал тогда ребятам три вещи, да, что нельзя впускать, значит, или две вещи, нельзя впускать в свою жизнь, мне кажется, страх и ненависть, вот страх парализует и мешает тебе мыслить рационально и поступать рационально, ненависть, она, ну, просто страшнее, чем любой противник, как говорил Августин, чем враг, который у тебя есть, и надо просто делать хорошо свое дело на своем месте, там, где ты в данный момент находишься. Я думаю, что в этом смысле ничего не изменилось.
Есть какие-то новости, которые приносят такую ноту утешения и умиротворения и как-то притупляют этот страх и тревогу, потому что я вот, например, испытала такое умиротворение, когда услышала, что начинается беспрецедентная по масштабам реставрация Александра Невской лавры в Петербурге.
Да, это хорошо, а то я думал, что про выборы в Италии
скажешь. Нет.
Только по поводу которых почему-то люди неоправданный восторг испытывают.
Я не знаю, я так далека от Италии, мне Петербург гораздо ближе, потому что мы как раз перед началом передачи с Костей тут разговаривали, вспоминали свои впечатления о посещении Александра Невской лавры и насколько периодически удручающее впечатление она оставляла именно вот своим состоянием, поскольку очень давно ее и не ремонтировали, не реставрировали. Почему меня это так порадовало и успокоило? Потому что когда строятся планы на 30 лет, а там речь идет о том, что эта реставрация настолько глобальна, что она меньше, чем за 30 лет ее осуществить невозможно, это вселяет оптимизм. То есть эти люди надеются 30 лет, что государство будет, что будут деньги,
не, ну,
что будет возможность реставрировать, будет смысл реставрировать.
Будет реставрировать это.
Там еще более оптимистичное по поводу этой новости было высказывание отца Леонида Калинина, главного в этом процессе по реставрации, по художественным всем этим делам, что задача тех, кто реставрацией будет заниматься, чтобы вот к этому вопросу можно было после этой реставрации не возвращаться минимум 150 лет. Mm. Вот приятно, что мы можем и
таким
вот на это...
Естественно, я не сказал, что я через 180 лет проверю.
А что еще такого позитивного на вашей памяти за последние вот пару недель произошло, что может человека, растерявшегося и испугавшегося, немножечко утешить и успокоить?
Слушайте, ну это, да мне кажется, каждый день что-то происходит.
Праздник Воздвижения Креста Господня на этой неделе был.
Ну, это да, и он, в общем, целую неделю продолжается у нас в церкви-то, если так уж по-честному начинается.
С одной моей знакомой тоже вот по всем последним событиям так недавно общались, перезванивались, долго обменивались просто взаимными размышлениями, такими-то тревогами, поисками надежды, оптимизма. И она закончила наш разговор фразой, что во всяком случае у нас по-прежнему всегда есть воскресенье.
Да, да еще на этой неделе был праздник, про который мало кто помнит, и очень жалко, потому что его называли осенней Пасхой, я имею в виду канун праздника Воздвижения Креста Господня. Это праздник, который называется у нас в таком православном народе Воскресение Славущее. В тех храмах, которые посвящены этому событию, обновлению Иерусалимского храма, там в этот день служат пасхальным чином. Об этом очень многие не помнят. Но там, где это престольный праздник, там...
Писали, по-моему, даже вот объясняли название, откуда там... Но, произошло. И
вы знаете, в наше переполненное информацией время, сколько ни напоминай, да. Все равно большое количество людей забудет. Поэтому, если кто-то запомнит, на следующий год может попробовать отпраздновать осеннюю Пасху.
Не, надо будет напомнить, я думаю, заранее.
Дорогие друзья, но в любом случае у нас есть тоже свои маленькие островки надежды. Мы строим планы через неделю снова с Владимиром Романовичем встретиться в нашей студии, как минимум вот на неделю есть задел дальше жить и на своем месте делать то, что от нас сегодня на всех требуется. Спасибо огромное.
Спасибо.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами, с вами, как всегда, по пятницам в программе «Светлый вечер». В студии микрофонов была моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. С Богом, до свидания.
До свидания.
Спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».